Дорогие друзья, я уже сказал, что наша тема, она посвящена Царству Божьему. Мы с подростками вместе рассуждаем об этой теме. И Иисус Христос, когда говорил о Царстве Божьем, а Он о Царстве Божьем говорил очень много, друзья. Он проповедовал о Царстве Божьем постоянно, и Его ученики продолжали эту тему, и постоянно тема их проповеди была именно Царство Божие. Друзья, Он использовал 12 притч, чтобы сказать о Царстве Божьем. Вот как вы думаете, почему целых 12 притч понадобилось, чтобы разъяснить Царство Божие? Пожалуйста, Матфей.
Мне кажется, потому что Божие настолько...
Хороший вариант, друзья. Действительно, вы знаете, Царство Божие – это настолько объемная, настолько большая тема, и настолько она далекая от нас с вами. Мы ничего подобного в этой жизни не видим. Ничего подобного в этой жизни для нас неизвестно. Что Иисусу Христу, чтобы описать принципы Царствия Божьего, открыть Царствие Божие, ему приходится использовать несколько разных объяснений, несколько разных притч. Кстати, в Библии это очень часто происходит. Вот давайте вспомним, например, допустим, сравнение, которое Христос сравнивает церковь свою. Вот с чем сравнивает свою церковь Христос? Например, с невестой сравнивает? А еще с чем? А? С жемчужиной, да? С голубицей. Друзья, называет нас друзьями, называет нас братьями, называет нас рабами. По-всякому, друзья, очень много аспектов. Вот недавно ко мне один брат подходит и говорит, вот кто мы для Бога, друзья или рабы? Он говорит, я называю вас друзьями, а Павел пишет, раб Иисуса Христа. Друзья, вот это все не противоречивые друг другу описания, это все описания, которые дополняют друг друга. В каждом из этих описаний есть некий элемент, который касается вот этого духовного, о чем нам с вами очень трудно рассуждать, потому что мы не имеем этого перед глазами своими, это не наш земной опыт. Вот и Царство Небесное, друзья, Иисус Христос раскрывает во многих своих проповедях и открывает в 12 притчах. И сегодня хотелось вместе с вами поговорить об одной очень интересной притче, которая записана в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Я не готовил эти слайды, друзья, для того, чтобы показывать их на экране. Я их готовил для того, чтобы их подросткам распечатать. Поэтому там будет текст достаточно мелкий. Можно следующий слайд сразу. И поэтому вы лучше откройте Священное Писание и послушайте. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, первые 14 стихов. Иисус, продолжая говорить им, притчами сказал... «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и все, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных. Друзья, я думаю, знакомая притча. В некоторых Евангелиях она рассказывается в большем или меньшем контексте. Иногда не упоминается событие, когда изничтожается город. И хотелось бы сегодня с вами об этой притче поговорить. Следующий слайд, друзья. Дело в том, что в этой притче, все, что описывается в этой притче, это вполне нормально согласуется с теми иудейскими традициями, которые были в то время. Друзья, для нас с вами сегодня во время скоростей, во время, когда у каждого очень много дел, для нас очень важно время точное, назначенное время, когда мы с вами определенное имеем планирование. Я уже как-то рассказывал, что мы с Андреем Антонюком были на Сахалине, на острове Сахалин, и нам нужно было отправиться на большом пароме с острова Сахалин на материк в порт Ванино. Мы были в другом городе, от этого места, где ходит паром, позвонили, нам сказали, что паром отправляется завтра в 7 утра. И мы встали в 3 утра, в 4 мы выехали, ехали несколько часов до парома, чтобы нам успеть хотя бы за полчаса, взяли билет, нам показали нашу каюту, и в 7 утра мы сидим и ждем. Нам дали талончик на питание, сказали, это бесплатное питание, вот столовая, пожалуйста, можете покушать. В 7 утра мы ждем, в 7 утра ничего не происходит, пол 8 тоже ничего не происходит, в 8 часов к нам приходит женщина и говорит, не хотите ли вы покушать бесплатно на ваш талончик? Мы говорим, что ну, мы очень хотим покушать, но мы переживаем, что нам надо плыть. Она говорит, вы не переживайте, паром отплывет тогда, когда будет удобно. Мы стали тогда переживать. А еще я в кассе спросил, как долго паром плывет. Она говорит, при хорошей погоде 12 часов там, или 9 часов, я не помню. А при плохой погоде, ну, при плохой погоде 3-4 дня, там, 5 дней может плыть. Это все зависит от того, какая погода. Но, похоже, не только от погоды это зависело, друзья, потому что время 10 часов паром не отправляется, 11. Вдруг в 11 часов подъезжает большой железнодорожный состав, паром открывается, и туда начинают загонять вагоны. Я спрашиваю одного из матросов, когда отправится паром, он сказал, не знаем, как бы трудно сказать. Ну, надеемся, сегодня, он сказал. Вот, в конечном итоге он отправился в 11 часов вечера, вот, и мы только на следующий день приплыли туда, куда хотели. Вот у них такое время измерения. У нас время измерения 5 минут, 7 минут, там, да, 2 минуты уже опоздал, а вот на пароме, ну, может быть, сегодня, а может быть, завтра или через неделю. Вот примерно вот такое у них время. Друзья, в то время, когда Иисус Христос жил, тоже время текло немножко по-другому, чем оно течет сейчас. Особенно, когда это касалось больших мероприятий. Я вычитал в исторических справочниках, что в то время цари, которые назначали большие пиры, их приглашение на этот пир состояло из двух частей. Вначале царь выбирал тех людей, кого он хотел бы видеть на брачном пире. И этим людям выдавалось специальное приглашение. Оно было хорошо оформлено, оно было дорогим, приглашение на брачный пир. Но в этом приглашении не было указана точная дата. Иногда указывалась приблизительная дата, а иногда вообще ничего не указывалось. Ну, примерно так. Приглашаем вас на брачный пир, который состоится летом. Вот примерно так. И к этому брачному пиру готовились, к нему все приготовляли, закупали мясо, строили какие-то специальные помещения, чтобы можно было людей собрать или еще что-то. И после этого, после того, когда все было готово, уже конкретно назначалась дата и было второе приглашение. Этим людям, которые уже были готовы, которые посвятили то время, когда у них было приглашение, они посвятили на подготовку подарков, на подготовку одежды, на подготовку себя и своей семьи к этому большому празднику, они получали конкретную дату, что вот завтра в 6 утра или в 7 вечера приходите, начинается брачный пир. Ну или какой-то другой пир. Вот такая же ситуация описывается и здесь. Давайте посмотрим. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных. Что значит звать званных? Вот я уже вам объяснил, да, что они уже были позваны раньше, им уже сообщили о том, что они будут на этом брачном пиру, им уже сказали, что они для них все готовится, и теперь их позвали званных. Друзья, это очень интересно. Ну и, конечно, для царя, который заранее позвал, да, который заранее предупредил, для него было большим оскорблением, если кто-то отказывался. И это очень важно, друзья, что эти люди, они выразили в своем отказе, они выразили свое отношение к царю. Раньше, читая эту притчу, я думал, ну а в чем виноваты эти люди? Вот бывают в моей жизни случаи, когда звонит человек и приглашает, и говорит, можешь ты приехать к нам. И вот сегодня, например, позвонил брат с одной церкви, говорит, не мог бы ты сегодня к нам вечером приехать. Я сказал, что извините, нет, я не могу. Я отказался, и в этом нет никакого пренебрежения этому брату или этой церкви. Просто они не предупредили заранее, И я не мог все вот планы, которые у нас есть, и братская сегодня у нас, и подростковая вечером, и еще у нас события намечены некоторые, и все это отменить просто невозможно. Но другая сторона, если ты предупрежден заранее, если ты знаешь, что в какой-то момент времени ты будешь позван, и ты вот это приглашение ставишь в приоритетах выше всего, то ты все остальные дела подстраиваешь под это важное приглашение. Ну, в нашей семье, вы знаете, переживания вот за нашу дочку Олю, и мы ждем приглашения из Петербурга, чтобы поехать туда на операцию. И, конечно, это приглашение, оно оттягивается. Мы ожидали в конце прошлого года, потом в начале января, потом, видите, уже февраль месяц. Мы ждем и ждем, когда будет приглашение. Конечно, мы живем обычной жизнью. Я съездил в одну поездку, потом в другую поездку. У нас какие-то планы есть. Есть какие-то намеченные большие поездки, большие планы. Вот курсы сейчас намечены в Апшеронске. Но все это, друзья, намечается, все это планируется с постоянным... Напоминаю, вдруг если придет звонок, если вдруг позвонят, то мы едем. С кем бы я ни договаривался, о каких бы поездках, я всегда говорю, что если вдруг в этот момент, когда мы с вами договорились, мне поступит звонок, я оставляю и еду туда. И все наши договоренности, которые есть на данный момент, они все подчинены вот этой важной цели, самому важному вызову. Друзья, эти люди, конечно, они не могли с утра до ночи ждать царя. Они, конечно, не могли с утра до ночи сидеть и ждать, а вдруг сегодня, ведь могло пройти несколько недель или даже месяцев до их приглашения. Но они должны были жить таким образом, чтобы вот это приглашение, которым они удостоились от царя, оно было для них самым важным, самым таким приоритетным. Они делают свои дела. Посмотрите, здесь нет ничего особенного. Кто-то пошел на поле, кто-то купил валов, кто-то, может быть, строил свой дом. Нормальная работа. Но они не понимали или не в своей голове, они в своей системе ценностей вот это приглашение царя не поставили важнее всего. Не поставили, что это самое важное. Когда-нибудь он позовет, и тогда я готов все бросить и пойти. Для них их повседневные дела, они были важнее всего. Друзья, и мы видим, что... некоторые люди, они пренебрегли простыми делами. Пренебрежение царю, оно выразилось в простых делах. Кто на поле свое, кто на торговлю свою. Но были люди, у которых пренебрежение царю выразилось более явно. Они надсмеялись над царем. Они схватили рабов и убили их. Кстати, для нас это звучит очень жестоко, очень жестко. Убить рабов, да? В то время, конечно, к рабам относились проще, это были больше как предметы обихода, и никто не видел в смерти раба что-то очень страшное. Тем не менее, конечно, в этом было выражено пренебрежение царя. Вот, это то же самое, как порвать приглашение, или вот они убили раба, то есть они пренебрегли этим. Вот такой исторический фон того времени, вот так оно было в то время. Конечно, оно... Эти принципы переносятся и сейчас. Что эта притча означает, друзья? Какие практические выводы мы можем из нее сделать? Ну, давайте мы сначала посмотрим на конкретное значение этой притчи, что именно имел Христос в виду, когда говорил эту притчу. То есть мы поговорим с вами о двух вещах. Мы поговорим о том, что эта притча значила в то время, когда Христос ее произносил, когда Христос ее говорил, как ее поняли слушающие. И второе, друзья, мы скажем о применении этой притчи в наше с вами время, как мы можем ее применять. Давайте вспомним, кому была обращена эта притча и кому вообще Христос говорил несколько этих притчей, которые описываются раньше. Он обращает ее к окружающему народу, и в первую очередь он обращает свою притчу к фарисеям. Друзья, именно фарисеи, именно вот эти руководители, религиозные руководители народа израильского, они представлены в притчах Иисуса Христа как образы, например, старшего сына. Именно старший сын должен был напомнить в притче о блудном сыне, напомнить фарисеям о том, что они, подобно старшему сыну, живут в доме отца, но не имеют с отцом ничего общего. Они не сорадуются радостям отца, и не ценит его ценностей. Именно другие притчи тоже касались именно фарисеев. Когда фарисей говорит, вот, когда, прошу прощения, Иисус Христос говорит фарисеям, вот вы, когда потеряли овечку, вы же идете искать ее. Почему же вы меня осуждаете, когда я общаюсь с мудрыми грешниками? Друзья, и вот также эта притча, она тоже должна была сказать фарисеям о том, что вот тот Божий пир в лице Иисуса Христа, который был издревле обещан, и на который вы званы, вы его, на него идти не хотите. Вот следующий слайд, друзья, там такая мысль, что в Ветхом Завете был обещан пир, который готовит Бог. Весь Ветхий Завет, друзья, это большое приглашение. Весь Ветхий Завет, читая Ветхий Завет, люди должны были в нем видеть, и они видели в нем, и фарисеи видели в нем. Это приглашение на тот торжественный брачный пир, который Бог обещал своему народу. Да, друзья, представьте себе, человек живет в обычной жизни, у него обычная жизнь, и вдруг царь говорит, будет брачный пир, я тебя зову туда. И, конечно, он мечтает, потому что на брачном пире будет красиво, там будут фейерверки, там будут музыканты, там будет прекрасная еда, которую человек не имеет в обычной жизни. Там все будет замечательно и хорошо. И он ждет, когда же это будет. И вот царь говорит, вот приходи, вот он назначен брачный пир. Вот так же и Ветхий Завет. Ветхий Завет, он говорит людям, живущим во тьме. Он обращается к тем, которые порабощены грехами своими. Обращается к тем, которые живут вот в плену воли сатаны, как написано. Он говорит, будет приглашение. Бог готовит для вас брачный пир. Он готовит для вас то, что обязательно вам понравится. Что даст вам новую пищу, новую одежду. Что предоставит вам вообще то, что вы никогда раньше не видели. Ждите этого. Друзья, и народ ждет. Он имеет это приглашение в лице Ветхого Завета или в виде Ветхого Завета и ждет. И теперь приходит Христос. Вот Он и есть этот брачный пир. И Христос и есть вот это сосредоточие всех благ, которое только возможно. Во Христе, друзья, человек имеет абсолютно все. Всю новую одежду, мы об этом еще поговорим. Новое питание, новую будущность, новую природу. Во Христе человек имеет абсолютно все, друзья. И Бог говорит, вот, я обещал вам брачный пир в Ветхом Завете. Вот он пришел. Вот он есть. А как народ реагирует? Христос говорит, смотря на Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. О, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему. Христос пришел принести себя как большой подарок, как благословение. Помните Рождество, друзья, мы подарок с неба спускали, и там разные подарки, это и вход в небо, и чистое сердце, и зажженная жизнь. Друзья, это и другие подарки разные, и ключ, который мы имеем, да, для Царства Небесного, это все во Христе. И Бог говорит, вот он для сына моего брачный пир. А фарисеям это не понравилось. По каким-то причинам, друзья, мы о них поговорим позже. Они это отвергли. Они отвергли. Друзья, были ли какие-то последствия отвержения? То, что фарисеи отвергли брачный пир или отвергли пир, приготовленный в лице Иисуса Христа. Были ли какие-то последствия? 22 глава, 7 стих. Написано так. «Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжег город их». Друзья, в этой притче сказано, что царь очень оскорбился таким отношением к себе. Он готовил, он планировал, и вдруг званные пренебрегли ради торговли, ради своих полей. Просто убили рабов посланных. Царь оскорбился, и он уничтожил этих людей и уничтожил их город. Друзья, то же самое случилось и с народом израильским. Мы знаем, что в 70-м году, я думаю, что, друзья, конечно, это может быть некоторое такое, ну, мое мнение, хотя это подтверждают и многие толкователи Священного Писания, что именно вот эта притча, она пророчески говорит о том, что те люди, которые отвергли, вот эти фарисеи, саддукеи, руководитель народа израильского, религиозные руководители, они отвергли Иисуса Христа. И, конечно, пришло наказание. Какое наказание? Прошло время, друзья. И в 70-м году римский генерал Тит захватывает Иерусалим. Друзья, это было страшное бедствие. Вы помните, несколько недель назад брат Азамат рассказывал нам об этом ситуации, помните, да? Поэтому я не буду подробно. Но в конечном итоге, друзья, погибло более миллиона евреев. Более миллиона евреев. Их тела были выброшены за город. По всей Палестине были истреблены тысячи евреев. В своем труде «Иудейская война», друзья, историк Иосиф Флавий, который был свидетельством всего этого события, разрушения Иерусалима, он вот так описывает эту картину, друзья. Я вам сейчас ее прочитаю. Это выдержка из книги Иосифа Флавия. «Бог давно уже обрек храм огню. Ну вот, наконец, настал предопределенный по времени срок. 10-й день месяца Лоя. Тот самый день, в который и прежде храм был сожжен царем вавилонян». То есть один и тот же день, мы помните об этом уже слышали, что и вавилонский царь, и римский царь, они сожгли храм в один и тот же день. Один из воинов, не дожидаясь приказаний и не задумываясь о последствиях подобного деяния, но подвигнутый некой божественной силой, хватает горящую головню и приподнятый вверх своим товарищем бросает ее внутрь сквозь золотой проем. При виде поднявшегося пламени евреи издали крик, отвечающий значению свершившегося. Теперь они теряли то, что так рьяно сохранялось ими до сих пор. В то время как в храме разгорался пожар, не было ни жалости ни к возрасту, ни уважения к званию. Детей и старцев, мирян и священников настигала одна и та же смерть. Император приказал разрушить остальной город и срыть стены, но башни оставил нетронутыми. Друзья, это Божье наказание или Божья справедливая абсолютно кара на тех людей, которые отвергли все, что Бог для них делал. Конечно, эта притча относится и к нам сегодня, друзья. Христос предлагает свой пир и предлагает свое Царство Небесное, которое готово для званных, и, к сожалению, некоторые люди его отвергают. И, конечно, друзья, мы должны опасаться тому, что обязательно будет суд. Послание к Фессалоникийцам, друзья, мы прочитаем с вами этот отрывок, который нам говорит о будущих событиях, о том, что будет через какое-то время. Написано, что второе послание к Фессалоникийцам, первая глава, написано: «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбию, а вам, оскорбляемым, отрадою, вместе с нами, в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровших, так как вы поверили нашему свидетельству». Друзья, та же самая мысль содержится в послании к римлянам. Давайте мы тоже ее поговорим о ней. Послание к римлянам, сказаны такие слова: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, ибо в нем открывается правда Божия». И 18 стих: «Ибо в нем открывается гнев Божий с неба на нечестие, на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду». Друзья, Иисус Христос говорил такие слова, что суд пришел в мир, но люди, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. И за это, друзья, будет суд. Иногда люди этого мира живут с таким пониманием, что Бог в этой жизни предлагает что-то хорошее, предлагает некий пир, предлагает что-то, ну, благословенное и замечательное. Но человек говорит: а мне и в своей жизни плохо. Я встречался недавно с одним человеком, мы с ним беседовали, и он говорит: я понимаю, что верующим быть хорошо, что верующий, он имеет определенные благословения от Бога, но в целом мне и так хорошо живется. Я вас не осуждаю, он говорит, мне нравится ваше мировоззрение, ваш образ жизни, но и мой образ жизни мне тоже нравится, и я без Бога живу вполне нормально. Друзья, вот эта притча, она открывает очень важную мысль. Существуют только две будущности. Или ты на брачном пиру с Богом, или ты погибший человек. Других будущностей не существует, других вариантов развития события нет. Человек, который считает, что он может быть, избрать какую-то среднюю сторону и не быть с Богом, но и не быть человеком в числе этих погибших людей. Обратите внимание, друзья, вот эта притча, которую мы с вами сейчас читали, там вот эти люди, которые пошли на торговлю свою или которые пошли на поле свое, то есть занялись нормальными, хорошими делами, которые ни в чем не согрешили, которые не тронули рабов, которых прислал Господин. Эти люди, они выслушали рабов, они сказали спасибо за приглашение, но мы не можем. Они были очень вежливые, они были очень ласковые, они очень тактично отказались, они пошли на свое поле, они не пошли убивать, не пошли воровать, они пошли работать на своем поле. Эти торговцы, которые, я думаю, что они были честные, хорошие торговцы, торговали нужными вещами и отказали приглашенным рабам в приглашении, они постигают, их постигает точно такая же участь, как и людей, которые убили рабов. Друзья, а потом человек пришел на брачный пир не в должной одежде. И он, когда не в должной одежде пришел, мы о нем еще поговорим сегодня, его постигла точно такая же участь, как и всех этих людей. О чем это говорит нам притча? О чем говорит эта мысль? Она говорит о том, друзья, что нет градации, чуть-чуть более хороший грешник, чуть-чуть менее хороший грешник. Градации нет. Или грешник, или святой. Или на брачном пиру, или в мире. Эти люди могут сказать, но я же на поле своем работаю, я же не убийца. А вы слышали такие разговоры сегодня, друзья? Я же честный работник, я же не убийца. Друзья, но в глазах Божьих две категории людей. Или спасенный, или не спасенный. Почему? Это справедливо или нет? Дело в том, что эти люди, которые просто пошли на поле свое или на работу свою, отвергнув приглашение Господа, они имели точно такое же пренебрежение Богом, как и те люди. Просто их пренебрежение выразилось по-другому. Они не сделали таких гнусных дел, как сделали те, но у них точно такое же отвержение Бога было. Им Бог был не нужен точно так же. И Бог сказал, что если вы не со мною, то вы против меня. Так написано в Священном Писании. Друзья, конечно, нам нужно для себя задать этот вопрос, а на какой позиции стоим мы с вами? Можем ли мы... Кто-то скажет, что я точно не стою на позиции тех убийц, которые убили рабов. Но, может быть, ты стоишь на позиции торговца, который торгует, или работника на поле, пренебрегая призывом Божьим. Друзья, правильная только одна позиция. Это ответить на призыв Божий, это пойти на тот брачный пир, который Бог приготовил, и радоваться. Причем интересная мысль, друзья, и мы сейчас будем делать перерыв своим общим пением. Интересная мысль, что эти люди, которые пошли на поле свое, на торговлю свою, они бы ничего особо-то не потеряли. Поле бы никуда не делось, торговля бы не закрылась. Они бы могли жить, будучи на брачном пиру, и потом вернуться к своим делам. Иногда нам кажется, что если мы откликнемся на Божий призыв, то мы чего-то потеряем. Друзья, мы ничего не потеряем, мы многое приобретем. Пусть Бог благословит нас в том, чтобы мы, во-первых, радовались тому, что мы имеем с вами приглашение на этот брачный пир. И чтобы этот брачный пир для нас был ценен, чтобы в наших системе ценностей, в наших приоритетах он стоял на самом первом месте. Давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв и потом продолжим. Продолжим, друзья. И сегодня, вернее, следующая наша часть, она будет посвящена такому вопросу, чему нас учит эта притча. То есть мы уже с вами поговорили о вот историческом фоне, о том, как это было в прошлое время, что конкретно царь имел в виду, вернее, что Христос имел в виду, почему именно царь так поступил, какие последствия. И теперь, друзья, мы поговорим с вами о том, чему нас учит эта притча. И следующий слайд. Первая мысль, которую учит нас эта притча, что Бог зовет нас на радостный праздник. Друзья, здесь такой текст, что эта притча напоминает нам о том, что Бог приглашает нас на праздник радостный, как свадебный пир. Он приглашает нас радоваться, ошибается и совершенно извращает сущность христианства тот, кто думает, что христианство требует покончить со светлой радостью и счастливой жизнью. Христианин приглашен торжествовать, и если он отказывается от приглашения Бога, он отказывается от радости. Друзья, сейчас интересное событие в нашей церкви произошло некоторое время назад. Я был в Тихорецке, звонит мне Александр Трифонов и говорит, что вот он пришел на почту, и на почте сидит какая-то бабушка. Мы про нее немножко уже рассказали, да, в прошлый раз. И плачет. Оказывается, эта бабушка приехала сюда, чтобы здесь жить, но ее дом оказался разрушенный, она очень плохо видит, пожилая бабушка, почти 80 лет, и слабое очень здоровье. И вот работники почты переживают, куда ее деть, она там сидит на почте, плачет уже полдня. И тут Александр, брат наш, появляется. Ну, он забирает ее к себе домой, она живет у них дома несколько дней. Первые два дня, говорит, вообще лежала в лёжку, отлеживалась. Даже врача пригласили, но врач сказал, что все более-менее хорошо. И вот мы, значит, решили ее отправить в Казахстан. Нашли билет, ну, она живет в Казахстане, гражданка Казахстана. Нашли билет, прямой рейс, значит, Краснодар и ее город родной, Актау, по-моему. Купили билет, вот. Теперь договариваемся, как, значит, ее отправить в Тимашевск. Значит, отъезд, отправляем ее в Тимашевск. Брат Женя отвез в Тимашевске, значит, я договариваюсь с деканами, чтобы они ее забрали. И, значит, эту бабушку привозит Николай Степанович. Николай Степанович мне звонит, говорит, куда девать бабушку? Я говорю, вот декана вас сейчас заберут. Декана забирают, поселяют ее к одной тете Тамаре. Она живет у тети Тамары, и сегодня вечером в 22:40 у нее самолет. Ну, вроде все устроено, все, знаете, вот так вот сделано. Позаботились о том, чтобы и оплатить ей, значит, багаж, и дали ей денег на такси, чтобы она добралась с аэропорта там у себя до своего дома на такси, еще и с запасом, чтобы ей хватило на такси. Все сделали, вроде все хорошо. Должен человек радоваться или нет, как вы считаете? Друзья, она все эти дни переживает, страшно переживает. Кто вы такие? Где я буду ночевать? А может, вы меня в жертву принесете? А может быть, вы мои органы, меня на органы сдадите? Мы ей говорим, да ваши органы уже старые, они никому не нужны, ваши органы. Даже если мы хотели. Вот. И так далее. Вот, куда мы едем? Где я буду ночевать? И она так сильно переживает, что люди, которые с ней находятся, они говорят, что она очень боится. Друзья, можем ли мы ее понять или нет? Конечно, можем. Однозначно можем. Друзья, у человека, который привык жить в этом мире полном зла, в этом мире, который столько много всего в этом мире плохого происходит, ему очень трудно понять, что, оказывается, можно просто радоваться милости Божьей. Бог так послал, что брат Александр зашел на эту почту именно в этот день, именно в этот час, когда он там сидела. Это же Бог послал. Бог расположил сердце людей пожертвовать деньги. Бог расположил сердце людей, которые будут отвозить и привозить и так далее, и отправить на самолет. Это все Бог. Бог приготовил для этой бабушки пир. Она попала в беду, она должна была, друзья, ну, можно сказать, погибнуть. В общем-то, она не гражданка России, она вообще здесь никому не нужна, и родственников у нее здесь нет. Она должна была погибнуть в этом мире, ну, физически даже умереть, потому что она очень больной человек. И Бог ей приготовил пир. Друзья, ну, человеку трудно поверить в это. Ему трудно поверить, что кто-то просто так пир, да, приготовил. Вот попробуйте, например, сделать такой эксперимент. Вот особенно молодые люди, наши братья молодые, на улице идет какая-нибудь женщина, подойдите, скажите им, давайте я вам сумку поднесу, помогу поднести. Какая будет реакция? Не трогай, иди, да, отсюда, что ты ко мне пристал? Друзья, вот так мир этот живет. Люди боятся друг другу помощь оказывать, потому что любая благотворительность, любая жертвенность, она воспринимается как корысть. Точно там вот что-то есть внутри, он чего-то он хочет, да? Обязательно он не просто так это хочет делать. Друзья, вот Бог приготовил человеку пир. И у человека трудное восприятие этого. Христианская жизнь, друзья. Христианство, церковь. Бог нас призывает. Куда он нас призывает? Мы наслышаны о многих трудностях христианской жизни, когда в советское время были гонения, и действительно христиане сталкиваются с трудностями. Но в общем, друзья, помимо всего этого, жизнь христианина, эта жизнь должна быть полной радости. Христос говорит, что «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Не написано «Я вас нагружу еще больше». Не написано, что «Я вам дам бремя, которое вообще придавит вас к земле, и вы умрете». Написано «Я вас успокою». Потом он говорит «Иго мое благо, и бремя-то мое легкое, оно простое очень. Оно не требует от тебя чего-то особенного, тебе легко будет его нести». Апостол Павел пишет, что «всегда радуйтесь». Христос говорит, чтобы радость ваша была какая? Совершенная. Друзья, если мы читаем с вами Новый Завет, мы читаем, что радость – это о ней очень часто говорится. Это то качество, это то свойство, которое должно сопровождать жизнь христианина. Бог наделяет человека радостью. Он зовет его на брачный пир. Он не зовет его на какие-то страшные мероприятия, где человеку тяжело. Он зовет его на брачный пир. Человек с Богом радуется, друзья. Даже Новый Завет по-другому как называется? Евангелие. Евангелие – благая весть. Или по современному языку – это добрая весть. Это радостная весть. В некоторых переводах так написано – радостная весть. Радостное известие. Я читал, друзья, что вот это приглашение, которое царь отправлял вот этим людям, оно тоже называлось Евангелие. То есть радостная весть, пир готов. Вот вы ждали его, вы на него рассчитывали, а теперь радостная весть, пир готов. Друзья, хочется нам на всем напомнить об этом. Может быть, среди нашего собрания есть те люди, которые еще присматриваются к христианству и думают о том, что как там все и что это такое. Друзья, хочется отметить, что эта притча, и не только эта притча, вообще все Евангелие, оно нам говорит о том, что Бог дает благословение, Бог дает радость, Бог дает жизнь, и жизнь дает ее с избытком. Он дает благодать свою, друзья. И эта благодать, она доступна только в присутствии Божьем, она доступна только там, где находится Бог. И сатана... Враг душ человеческих, в первую очередь именно душ человеческих, он пытается внушить человеку, что христианство – это что-то страшное, что-то мрачное, что-то очень ограничивающее тебя, что-то такое, что тебе будет очень тяжело и трудно. И, друзья, очень многие люди этому верят, и они не хотят идти на брачный пир просто потому, что они боятся, что там будет плохо. Друзья, если мы с вами находимся на брачном пиру, то у нас должна быть радость. К сожалению, сейчас многие христиане переживают период, когда нет радости в их сердце. И одна из причин – это та, что человек, находясь на брачном пиру, находясь в христианстве, он там не находится. Я думаю, что мы не раз и не два сталкивались с такой ситуацией, когда человек находится где-то, но мыслями и какими-то своими переживаниями, он где-то в другом месте. Я думаю, даже сейчас вот люди здесь есть, которые сидят здесь телом, но они мыслями где-то в другом месте, какие-то переживания свои есть. И, конечно, они не имеют того наслаждения, того благословения, которое человек может иметь, потому что он может наслаждаться тем, что он имеет. Вот есть такой пример, ну или не пример, а такой, как сказать, принцип, что ли, называется «здесь и сейчас». Вот попробуйте это сделать сегодня. Но когда вы выйдете из собрания и будете ехать домой, кто-то на машине, кто-то пешком, в какой-то момент времени вспомните фразу «здесь и сейчас». Что она означает? Вот что хорошего прямо здесь и прямо сейчас? Ну, не обязательно. Вот знаете, вот я помню, ехал на машине, и вот думаю, здесь и сейчас. Друзья, и увидел птица, красивая птица. Она и раньше летела, она не появилась вот прямо сейчас. Она и раньше летела, эта птица. Вот. Но я ее увидел, потому что я сфокусировался на этом моменте. Вот я увидел птицу, она красивая птица. Я до сих пор ее помню, вот как она красивая. И это прекрасная картина. Оказывается, я еду, а у меня переживания внутри. А смотрю, а слева лиман красивый. Такие облака красивые, птица красиво летит. Это все мимо меня прошло, потому что я думал о чем-то другом. Но когда я сказал «здесь и сейчас», я увидел эту картину. Вот она, прекрасная картина того, где я нахожусь. Я же могу этому радоваться. Друзья, вот в христианстве то же самое. Мы имеем Божью благодать, мы имеем Бога, мы имеем Священное Писание, мы имеем Церковь, мы имеем Божий большой пир, мы можем радоваться, а мы в это время находимся где-то в другом месте. Мы находимся в будущем. Мы переживаем о том, как мы через год будем жить. Мы переживаем о том, как завтра будем жить. Мы переживаем обо всем. Радуйся тому, что ты сейчас имеешь. В Боге. Друзья, Бог нас зовет на радостный праздник. Он нам приготовил этот радостный праздник. Он нам хочет дать этот радостный праздник. И это, друзья, очень важная мысль, потому что притча говорит о том, что Бог позвал не на что-то плохое. Эти люди отказались. Очень странно, что они отказались, друзья. Очень странно. Если бы их позвали на тяжелую работу, можно было предположить, да, но их позвали на радостный праздник. Что же произошло? Почему? Друзья, следующий слайд, что может помешать? Друзья, что же произошло? Почему эти люди отказались пойти на брачный пир? Я еще раз напомню, что в то время не было интернета, не было телевидения, не было мобильной связи, не было театров больших таких. Ну, в Риме были, конечно, но, в общем-то, если люди жили в какой-то местности провинции, это было недоступно. Это мы сейчас можем в машине ехать, включить хоть симфонический оркестр, хоть какого-то певца, хоть проповедь любого брата. Нам весь мир доступен, и мы можем никуда не ездить, и мы даже устали от развлечений, потому что у нас их столько много развлечений, что мы от них устали. И когда нас куда-то приглашают, то мы иногда говорим: о, опять нам куда-то ехать. Вы знаете, в нашей церкви давно не было брачного пира, да? Вот если нам сказали, вот следующее воскресенье брачный пир, вы бы обрадовались? А я знаю церкви, где говорят: опять? У них каждую субботу брачный пир. И люди на брачный пир ходят как на работу, понимаете? Уже потому что уже нет сил ходить на эти брачные пиры. Вот в то время не было такого обилия развлечений, как сейчас. Люди в основном работали, в основном пребывали в трудах. И, конечно, брачный пир еще и у царя, это было явление уникальное. Это было явление, которое, ну, не знаю, раз в жизни бывает. И тем не менее люди отказались. Как вы считаете, почему? Трудный вопрос, но я вам скажу, друзья, что здесь мы не будем этот текст читать, мы порассуждаем так. Почему? Я думаю, что вот это уловка сатаны. Знаете, как написано? Хитрое искусство обольщения, хитрое искусство обмана. Человек вдруг начинает видеть в мелком большое, в черном белое. Он начинает видеть в неважном важное. И это, друзья, очень опасно. Вот посмотрите, почему они отказались. Один говорит: я пошел на поле. Друзья, ну у какого человека в здравом уме может сравниться пойти работать на поле или пойти на поле, например, что-то там собирать или даже смотреть на поле и брачный пир? Разве это сопоставимо? Вот если взять чашу весов и положить здесь какую-то скучную работу, тяжелую работу, а здесь брачный пир, на который тебя зовет царь. Более того, интересно, друзья, что кто-то скажет, на поле он может заработать. Но по традициям того времени, и мы это знаем точно, что если царь приглашал на брачный пир, то он для каждого приглашенного готовил подарок. То есть человек не только наслаждался на пиру, не только веселился и радовался, он уходил с немалой суммой денег оттуда. С немалой суммой денег. Недавно какой-то наш олигарх, ну, несколько лет назад сделал свадьбу для своей дочери, и каждому приглашенному он подарил по золотой шкатулке, наполненной драгоценностями. Приглашенный на этот брачный пир, друзья, ушел богатым человеком. Приглашенный на пир царя ушел бы богатым человеком. Почему он туда не пошел, друзья? Почему он пошел на поле свое? Неужели человек, который пошел на свою торговлю, неужели он заработал бы больше, чем если он пошел бы на брачный пир? Так он знал, он 100% знал это. Друзья, а те люди, которые убили рабов, на что они рассчитывали? Неужели они не понимали, что царь, раба которого ты убил, он обязательно пойдет на тебя войной? Эти люди не имели войска, они не имели власти, они не могли сопротивляться царю. На что они рассчитывали? Друзья, вы знаете, ответ только один. Вот в народе иногда говорят: почему ты сделал это дело? Он говорит: бес попутал. Знаете, говорят так: бес попутал. Вот точно так и здесь. Другого варианта нет. Я помню, Андрей Антонюк рассказал такую историю в лагере. Он говорит: однажды я приехал, говорит, к своему другу посетить и поставил машину около дома соседки. А около этого дома я часто, говорит, ставил машины раньше И никаких проблем не было. А почему, говорит, я сейчас поставил? Потому что я решил своему другу выкосить, ну, перед его участком, перед его домом трава, а друг то ли болел, то ли что, я не помню. И надо было выкосить. И он решил, говорит, я решил не только ему покосить траву, но и соседке покосить траву. Это же она пожилая женщина и помощь такая. И вот поставил машину, и, говорит, вдруг выходит соседка, говорит, убери машину. Извините, почему? Что ты здесь поставил? И начинает его ругать. Он говорит, понимаете, я хочу вам покосить. Не надо. И начинает кричать на меня. Хотя раньше этого не было. Раньше она нормально ко мне относилась. И, в общем-то, я не ожидал, что она такой реакции будет. Она начинает мне кричать, что я какой-то наглый человек, поставил машину. Я говорю, подождите, но я хочу вам добро сделать. Я хочу вам покосить траву. У вас же все заросло здесь. Посмотрите. Нет, ты какой-то злой. И начинает на меня кричать, подозревать в каких-то меня планах таких вот. В лагере рассказывает эту историю. Но я, конечно, убираю машину и убрал, и все. И в таком недоумении уехал потом. А когда он сел на лавочку, я его спрашиваю, Андрей, как ты думаешь, а что на самом деле-то произошло? Почему он так вот возмутился-то? И он дал ответ. Знаете, такой потрясающий ответ. Вот кто знает Андрея, надо еще вот представить его, он такой серьезный, такой говорит, ну я думал, что она сошла с ума. Я говорю, то есть других вариантов нет, да? То есть как бы один вариант, что она сошла с ума. Он говорит, а что еще может быть? Вы знаете, друзья, вот действительно, ну что еще может быть? Человеку добро предлагают, человеку ничего не просит, а он отказывается. Ну, наверное, сошла с ума. Друзья, вот такое ощущение, что эти люди тоже сошли с ума. Как можно было пренебречь брачным первым царя? Как это реально вообще? Но знаете, как часто так бывает в жизни? Человек избирает что-то совершенно неценное, совершенно неважное, вместо Божьего брачного пира. Ну, возьмем даже, друзья, вот простые примеры. Кто уже давно верующий? В вашей жизни были такие случаи, когда вы соглашались пойти на служение? Ну, я не имею в виду только богослужение, я имею в виду вообще служение, там, благовестия или взаимопомощи, там, бедным, там, или еще что-нибудь. Когда вам не очень хотелось, такое было? И вы шли, а потом получали большое благословение. Было такое, друзья? Было. Друзья, и вот сколько раз в моей жизни это было? Я получал большое благословение от того, что я напитался на этом брачном пире, когда пошел по согласию Бога на какое-то дело. Но в следующий раз, когда Бог меня опять приглашал, у меня была мысль, а зачем идти? Ну, друзья, а как это объяснить? Это какое-то, это просто искушение от сатаны ведь. Иногда человек избирает совершенно неинтересное, совершенно неважное. Вот я прошу прощения за этот пример. Просто прошу прощения, друзья, но раз такая у нас обстановка. У нас в лагере, в Уральском Венении был лагерь, и идет собрание. Интересное, хорошее собрание. Ну, в детских лагерях всегда интересно. Там и примеры рассказывают, и там всякие плакаты показывают. Тогда еще проекторов не было. И всякие игры с ними играют. И смотрю, один мальчик в туалет попросился. Пошел. А там такие туалеты, знаете, не как у нас тут в Краснодарском крае. Такие просто огороженные ямы такие. Ну и, конечно, и запах, все остальное там. И вот он зашел в этот туалет и стоит. И я смотрю, долго его нет. Долго его нет. Ну, думаю, проверить, что случилось, может, провалился. Вот, пошел посмотреть. А там их целый ряд стоит, ребят. Они стоят там и разговаривают, просто разговаривают. И я говорю, а почему, что вы здесь делаете? Они говорят, да нам на собрании скучно. И я говорю, то есть здесь вам веселее? То есть внутри вот этого помещения, где зловонный запах, где вот это все видно, все, вам здесь лучше, чем там? Ну я в это никогда не поверю, друзья. Ну это точно повреждение разума какое-то, понимаете? Ну это нереально, чтобы так было. Друзья, вот оно так в мире бывает. Оно так с нами бывает. Человек избирает непонятно что. Ради непонятно чего он меняет Божью милость. Вы знаете, сколько раз в моей жизни было, даже вот простой пример, вот утром встать, помолиться, Слово Божие почитать. Когда ты это делаешь, пораньше встанешь, даже несмотря на свою усталость, ты получаешь огромное благословение, огромную радость. Но почему в следующий раз ты опять меняешь вот эту огромную радость, которую ты получишь, на несколько минут там, или 15-20 минут сна, который, в общем, все равно тебе не дает никакого отдыха? Почему? Почему, когда ты много раз убеждался, что на собрании тебе так хорошо, когда ты много раз убеждался, что в труде так хорошо, почему в следующий раз ты опять избираешь что-то другое вместо этого? Почему? Друзья, другого ответа нет, как только что это искушение. И Бог говорит, что я приглашаю вас на брачный пир. Этот брачный пир, он дает радость. Друзья, следующий слайд. Хотелось бы Еще одну мысль сказать, очень важную мысль, что в этой притче мы больше видим не то, что человек... Давайте лучше прочитаю. Эта притча напоминает нам о том, что призыв Христа следует смотреть не с точки зрения, как мы будем наказаны, если не встанем на его путь, сколько с точки зрения того, что мы потеряем в таком случае. Те, кто не придет, буквально будут наказаны. Но подлинная трагедия заключается в том, что они лишили себя радости брачного пира. Отказавшись от приглашения Христа, будут в один день страдать от сознания упущенных сокровищ и тем дополнят свои страдания. Друзья, буквально вчера читал статью одну, ну, светского психолога, и он пишет, что люди очень сильно страдают от сознания упущенных возможностей. Одна из сильнейших переживаний в старости человека – это то, что он не сделал в юности. Эх, я бы мог. Почему же я этого не сделал? Да. Почему же вот так, и вот так, и вот так? Мы как-то на семейном общении в нашем городе рассуждали о том, такой как бы заметочка такая, о чем страдают люди на пороге своей смерти. Ну вот это медсестра одна, которая работала в паллиативном вот этом отделении, где вот уже в хосписе, где умирают уже пожилые люди, и она их спрашивала, о чем вы жалеете в своей жизни. Друзья, в основном люди жалеют о том, что они мало времени проводили со своей семьей, или о том, что они мало, ну, служили, например, допустим, ну, как бы пользу оказывали людям. Если это верующий человек, он бы говорил, что мало посещал священную церковь, мало Библию читал. Друзья, никто не говорил, что я жалею о том, что не купил себе лишние там машины. Одна женщина сказала, я очень жалею о том, что купила ковер. Она говорит, я, говорит, в советское время, говорит, ковер была дефицитная штука. И, говорит, нам на одном сказали, что на одном конце города продаются ковры. И я, говорит, поехала за ковром на другой конец города. Отстояла огромную очередь, купила ковер, а потом, говорит, стала тащить его, а он ни в троллейбус, ни в трамвай не влазит, здоровый. И, говорит, я через весь город тащил его на себе. Говорит, так устала, что, говорит, заболела. И, говорит, ковер пролежал, говорит, у меня лет 20, и он никому не нужен. И, говорит, я так жалею, говорит, у меня старость, я так жалею, что ковер купила, говорит, ну, в юности. Друзья, а вот такие случаи бывают. Но никогда люди не жалеют о том, что действительно имеет вечность, о том, что имеет ценность вечности. Не жалеют об этом. Друзья, что мы теряем, что мы приобретаем? Люди, отказавшиеся пойти на брачный пир, они не просто оскорбили царя, это одно дело. Они потеряли, друзья, огромное. И, конечно, в какой-то момент времени придет осознание того, что они потеряли. И хотелось бы нас всех побудить к тому, что, друзья, пока есть возможность, пока у нас есть способность откликнуться на этот брачный пир, хотелось бы, друзья, чтобы мы это делали, чтобы мы не сожалели о потерянном. Знаю людей, я думаю, вы знаете людей, которые пришли к Господу уже в взрослом возрасте, в 50-60 лет. О чем они жалеют? Что они в молодость не пришли. Один человек говорит, слушай, а вот если человек перед самой смертью покаялся, перед самой смертью, он будет спасен или нет? Как вы думаете, он будет спасен, если искренне покаялся перед самой смертью? Будет. И этот человек говорит, какая несправедливость. Всю жизнь жил, как хотел, и все равно спасен. Несправедливость. Вы знаете, я услышал эти слова, и я понял, что этот человек вообще не понимает сущности благовестия. Неужели можно завидовать тому, что ты всю жизнь жил без Бога? Друзья, то есть если человек думает, как хорошо жить всю жизнь без Бога, а перед смертью спасенным быть, как хорошо, друзья, это значит, он вообще не знает жизни с Богом. Это то же самое, как сказать, как хорошо жить всю жизнь в грязи, да, в холоде, в голоде, а потом в конце смерти спастись. Друзья, Бог приглашает на брачный пир сейчас. Еще несколько мыслей, друзья, и точнее еще одну мысль, потом сделаем перерыв и будем потом к заключению уже идти. Следующий слайд. Эта притча нас учит тому, что приглашение, которое дает Бог, оно только по милости. Только по милости. Друзья, ни один человек на этой земле не заслуживает того, чтобы было приглашение. Вот давайте мы посмотрим, друзья, как тут написано. Сначала про тех людей, которые потом уже были позваны. Написано, «Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дорогу, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых». Почему помечено и злых, и добрых? Почему так помечено? Потому что, друзья, здесь отмечается мысль, что приглашение на брачный пир – это желание царя, это его милость. Это не то, чтобы он говорил, пожалуйста, давайте вот выберите, кто получше одет, кто там, может быть, поблагороднее, вот их позовем. Зовите, кого найдете. Незаслуженно. Это милость Божия. А те люди, которые были званы раньше, может быть, они были достойны? Смотрите, как здесь красиво написано. Эта притча напоминает нам о том, что в конечном итоге Божье приглашение – это милосердное приглашение. Все приглашенные с дорог и распути не имели на это никакого права. Они даже в своей фантазии не могли бы ожидать такого приглашения на брачный пир царского сына. Еще менее могли они его заслужить. Оно снизошло на них от щедрого гостеприимства, открытого сердца царя. Милосердие послало приглашение, и милосердие собрало и вело их в этот пир. Хорошая мысль, друзья, да? Вот мы с вами все приглашенные. Почему? Вот рассказывают такую притчу. Говорит, жило несколько бомжей. Ну, таких людей, которые на улице живут, которые в очень скверном виде находятся, пахнет от них сильно. И вот один богатый человек взял одного из них, привел в свой дом, поместил в баню, отвел в баню, тот вымылся хорошо, его причесали, постригли, его дорогими духами надухарили, одежду новую дали, и он вышел. И вот он идет такой весь чистый, благоухающий, совершенно другой человек, и в это время он видит этих своих друзей, с которыми он еще 2 часа назад вместе-то был. И они к нему приближаются, он говорит, не приближайтесь ко мне, грязные. Что у вас за вид такой? Ну, что вы какие вот непонятные, ну, хоть причешитесь, что ли. Друзья, вот эта притча, она, или рассказ, он говорит о том, что человек, ему очень свойственно так жить. Вот он приглашен на брачный пир, и он сидит на брачном пиру и думает, вот какой я молодец, да? Я на брачном пиру. Я вот уже такой хороший. А вот те, наверное, они такие вот не очень. Он забыл о том, что он приглашен сюда только потому что его нашли рабы. Они его нашли, он валялся там в грязи, они его нашли и пригласили на брачный пир. Он ничего до этого не сделал. Друзья, милосердие Божие, оно напоминается нам в этой притче, оно в этой притче говорит нам о милосердии Божьем, о том, что мы приглашенные, друзья. И, кстати, апостол Павел несколько раз использует этот прием. Когда он сталкивается с ситуацией, например, в Ефесской церкви, или в Коринфской церкви, или даже в Римской церкви, когда он сталкивался с ситуацией, что верующие начинали превозноситься над другими верующими, то Павел очень часто говорил, вспомните, кем вы были. Вспомните. Друзья, очень хороший способ вспомнить, кем мы были раньше, и это прекрасное средство от превозношения. Отличное лекарство, которое способно нас исцелить от превозношения, это вспомнить, кем мы были до приглашения царя. И какая наша будущность была бы, если бы мы не приняли это приглашение, или точнее, это приглашение, мы его не услышали, что ли, или до нас его не дошло. Поэтому, друзья, вот эта притча, она нас учит, давайте мы вспомним, она нас учит тому, что Бог зовет нас на радостный праздник. Она нас учит тому, что этому радостному празднику может помешать что-то совершенно ненужное, да, что-то совершенно неважное, что-то такое, которое абсолютно недостойно внимания, но оно может быть в наших глазах важнее, чем приглашение на радостный праздник. Мы должны помнить, друзья, что мы многое потеряем, если мы не откликнемся на призыв царя. И это притча нас учит тому, что приглашение, оно дается только по милости, но ни в коем случае не по каким-то нашим заслугам. Друзья, мы заканчивать уже скоро будем и помолимся после этой части. Хотелось обратить внимание на одно слово, которое здесь написано. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Вот эта фраза, званные не были достойны. Вот слово достойно, что означает? Оно означает, что человек не соответствует или соответствует каким-то требованиям. Ну вот, например, я знаю одного человека, он очень богатый. Ну, я таких называю владельцы заводов, газет, пароходов. И у него есть одна странность. Он любит Волги. Советские, простые Волги, ну, русские машины. И хотя он может позволить себе любой автомобиль, он ездит на обычной Волге. И вот однажды он рассказывает, как его пригласили на очень крупную встречу бизнесменов. И была парковка специально выделена для этих бизнесменов. И когда он подъехал, его охрана не пустила. Они ему говорят, на Волге нельзя. Он говорит, ну, я приглашен, на Волге нельзя. Тут дорогие машины стоят. Как, знаете, есть дресс-код, то есть код одежды, да, чтобы костюм был, там все. А это какой-то машинный код, то есть нельзя. И он потом расскажет, что он для таких случаев специально купил себе дорогой автомобиль. Он стоит у него в гараже, он ездит только вот на такие случаи. А вообще он ездит на Волге. Вот такая у него прихоть, желает ездить на Волге. Друзья, вот недостоин, не соответствует каким-то требованиям, каким-то нормам не соответствует. Недостоин. Вот что же здесь имеется в виду, когда говорится о том, что званные не были достойны? Каким требованиям они не соответствовали? Что в их жизни, в их форме одежды, что в них не подошло, что царь посмотрел и сказал, они недостойны? Что сделало их недостойными? Друзья, их сделало недостойными отказ. Друзья, ни форма одежды, ни их поведение – они просто отказались. И это недостойно. Давайте, друзья, а что же получается по логике? Мы видим, что брачный пир наполнился достойными, да, людьми? Достойными. А кто достойный человек? Вот кого они нашли? И злых, и добрых. Нашли с подворотен, нашли с распутьев дорог. Вот они достойные люди. А почему они достойные, друзья? Да потому что они согласились. Вот и все. Вот знаете, я нередко, ни раз, а ни два слышал эту мысль, что в церкви очень часто встречаются люди, ну, в мире лучше встречаются, чем в церкви. Вы знаете, друзья, так и есть. И это не секрет. Очень часто сюда приходят люди, которые в мире вообще не ценятся. Там на подворотнях, где-то на распутьях, в одежде своей непонятной какой-то. Но Бог их называет достойными. Он называет их святыми. Почему? Да потому что они согласились пойти на его призыв. А те не согласились, вот и все. Друзья, это может быть прекрасные люди, высокообразованные, высокоинтеллектуальные, очень вежливые друзья. Но Бог говорит, они недостойны по одной причине. Они не хотят идти на мой призыв. А этот человек, он очень неказисто выглядит, но он достоин, и он на брачном пиру, только потому, что он согласился, друзья. Вы знаете, есть опасность стараться быть достойным не Божьими способами. То есть наше достоинство только в том, что мы с Богом соглашаемся. Мы идем к Богу и с Богом согласие. Друзья, вот апостол Павел в послании к римлянам пишет такие слова. Давайте мы почитаем. Это очень важные слова, друзья. Как раз о недостоинстве людей, которые очень достойны. Посмотрите. Написано, ну я один текст прочитаю, а потом еще один есть. Сейчас, секундочку. Вот один текст. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Я пропускаю, потом вернемся. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг. И вопрос, почему? И давайте еще раз прочитаем этот текст уже полностью. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Да потому что искали не в вере, а в делах закона. Друзья, вот у нас какая опасность есть. Этот человек, который там сидит в подворотне, к нему приходит раб и говорит, пойдем на брачный пир. В чем достоинство этого человека? В его вере. Я тебе верю. Вот эта бабушка, она переживает, да? А вдруг мы тут в жертву принесем эту бабушку, беднягу? Мы ей говорим, мы вам приготовили. А ее задача в чем? Ее задача поверить. Ее задача довериться. Друзья, ей страшно, ей тяжело, но она доверяет нам. Этот человек, ему было тоже неловко и необычно, что к нему пришел царь, раб и говорит, царь зовет тебя на брачный пир. Вот давайте представим, человек сидит там в грязи в какой-то, нищий, всю жизнь на подаянии живет. К нему подходит человек и говорит, слушай, тебя царь зовет на брачный пир. Ну как, какая реакция должна быть? Ну радость, друзья. Нет, удивление. Удивление. Или ты смеешься надо мной. Друзья, а другая ситуация, этот раб мог встать, этот человек, которого пригласили, мог встать, во-первых, он мог не поверить. Ну ладно, поверил. Потом сказал, ладно, сейчас я пойду где-то умоюсь в луже. Ну хоть как-то же надо умыться, к царю-то идем, да? Как-то и пошел прихорашиваться, пошел прихорашиваться. Друзья, как бы ни прихорашивался, лучше не станешь, согласись, да? Потому что у тебя просто нет таких возможностей. Иди уж какой есть. А кто-то сидел, к нему пришел раб и говорит, тебя царь зовет на брачный пир. А этот человек говорит, ну раз у меня зовет на брачный пир, значит пойду. У нас вот недавно, ну в Москве я был, и там один брат Михаил, служитель церкви Садовского объединения, он заметил, что я очень сильно переживаю. Мне надо было говорить там речь перед большим количеством братьев, и я очень сильно переживал, прям сильно-сильно переживал. А он к ним подходит и говорит, слушай, хочешь я тебе рецепт дам, который помогает от переживания? Я говорю, ну скажите. Он говорит, я себе говорю так, вы меня позвали, значит надо меня слушать. Если не нравится, не зовите. И я, говорит, успокоился и так. Я, говорит, стараюсь, я готовлюсь, но выше головы же не прыгнешь. Вот, слушайте, раз позвали, не нравится, не зовите больше. Я подумал, а правда? И вот этот раб, он тоже мог так подумать. Вернее, не раб, а этот человек. Его раб зовет и говорит, тебя царь зовет. Ну, раз зовет, пойду. А у тебя одежда плохая, такой голос. Так извини меня, позвали, какой есть, такой иду. Царь знал, кого зовет. Он не сказал, иди переоденься, иди наведи порядок. Вот такой и иди. Друзья, вот, знаете, вот в этом доверие. Доверие. И вот мне очень нравится вот эта мысль. Следующий слайд, пожалуйста, я забыл переключить. Что люди стали недостойны не потому, что что-то в них не так, не потому, что чему-то они не соответствуют. Друзья, у нас очень много несоответствий. Мы в церкви давно, мы уже верующие, но у нас очень много недостатков, огромное количество. От этого мы не становимся недостойными. Мы становимся недостойными только от одного, когда мы отказываемся от Божьего призыва. Все. А человек, который соглашается на Божий призыв, он становится достойным, несмотря на то, что он недостоин. Итак, недостойные достойны, когда соглашаются с Богом. А достойные недостойны, когда с Богом не соглашаются. Вот и все. Вот очень простой принцип. Это в этой притче очень ярко показано. Ну и последний слайд, который хотелось отметить. Он называется так. Знак вопроса. На брачном пиру, на своих условиях. И знак вопроса. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Друзья, на первый взгляд может показаться очень странное явление. Почему? У этих людей, которые были позваны, у них в принципе не могло быть брачной одежды. Я не знаю, сколько сейчас стоит брачная одежда. Но я думаю, что очень недешево. Вот сестры, которые примерно разбираются, вот брачное платье для невесты, сколько сейчас стоит? Ну, один ответ, много, да? Много. Да, тысячи рублей. Тысячи, да, тысячи. Может, десятки тысяч рублей бывает платье стоит. Даже самое простое, оно стоит дорого. Почему? Оно, во-первых, белое, украшенное. Оно определенный фасон имеет и так далее. Наряд определенный имеет. Даже, друзья, брачная одежда для жениха, хотя она намного проще, там такой костюм, как обычно, и все равно это стоит дорого. Конечно, у этих людей, которые пошли пойди по изгородям, по селам, там по всяким, да, у них не было этой возможности. Возникает вопрос, а справедлив ли упрек царя? Друг, а как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он скажет, царь, у меня-то простой одежды нет, а ты говоришь про брачную одежду. У меня вот эта одежда на мне, она и брачная, и рабочая, и выходная, и для собрания, она у меня одинаковая, все одинаково. Как в одной книге, в детской, написано так. О богатстве его гардероба вы могли судить то, что мать говорила, возьми костюм, тот, другой. Ну, какой богатый гардероб был у человека или нет? Два, тот, другой. Вот и все. Друзья, вот так эти люди. У них даже того другого не было. Они жили с одним костюмом. Справедлив ли упрек царя, что ты вошел с ним в брачную одежду? Друзья, я уже говорил, что к брачному пиру царь готовился очень долго. И по традициям того времени у царя всегда был запас одежды для людей, пришедших не в брачной одежде. Он его дарил, этот. Ну вот, прошу прощения, вот когда есть такая передача, называется «Что, где, когда» по телевизору. Раньше шла и сейчас идет тоже. И вот я читал интервью с создателем этой передачи. Его спрашивают, на что у вас уходят деньги на эту передачу? Ну, Ворошилов был такой, он сейчас умер уже. А его спрашивали. Он говорит, ну, он статьи расхода пишет, вот на это на деньги уходят. И он говорит, у нас очень много денег уходит на сюртуки. А что, почему? Он говорит, все люди, которые играют в одежде, им дают сюртуки с реквизитов передачи. Они не в своей одежде играют. И бывают случаи, когда игрок в какой-то команде новый, под него специально шьется сюртук, потому что надо, чтобы все одинаково были одеты. Это очень важно. Я не знаю, как сейчас, но во времена Ворошилова, когда что-то где-то было во времена Ворошилова, так было. Он сам об этом говорит. Для вот что-то подобное здесь. Царь хочет, чтобы на брачном пире было все хорошо, чтобы не зависело от состоятельности пришедшего, чтобы его бедность, она не как бы, ну, не влияла на общий пир. И поэтому он каждому человеку готовил брачную одежду. И он вошедшему говорил, друг, возьми вот тебе, вот по твоему размеру, вот тебе. И они переодевались, они снимали с себя ветхое, одевали новое и входили на брачный пир. И вдруг на этом брачном пиру оказался человек не в брачной одежде. Его спрашивает царь, а как ты сюда вошел не в брачной одежде? И какой у него был ответ? Написано, он же молчал. Почему молчал? Потому что нечего было сказать в оправдании. Нет, он был с приглашением. Я думаю, друзья, я уверен, что он просто не взял эту брачную одежду. Он просто не захотел ее взять. Она ему не понадобилась. Друзья, он пришел на брачный пир. Он пришел, вот от него нужно было только прийти. Одежда, питание, развлечения, все было проплачено за него. Это все было ему подарено. И то, что он этого не воспользовался, друзья, это его вина. Это еще один человек недостойный. Посмотрите, те стали недостойны, потому что отказались, а этот тоже недостоин. Почему? Потому что он тоже отказался. Да, он вошел на брачный пир, он пришел, но он хотел быть на брачном пире на своих условиях. Он хотел царю диктовать свои условия. Он хотел, как он хочет. Друзья, мы призваны Богом в царский пир, в брачный пир Сына Иисуса Христа. И все, что нужно, у нас есть. Бог нам дает свою праведность, одежду праведности. Бог дает нам свою милость, Бог дает нам свою силу. Бог дает нам все, что необходимо для нас. И если у нас этого нет, и нас Бог спросит, друг, а почему ты находишься на брачном пиру и не в брачной одежде? Вот представьте, друзья, идет брачный пир, все радуются, и два человека вдруг поссорились, начинают друг на друга негодовать. Это же не брачная одежда, они нарушают брачный пир. Царь подойдет и скажет, друг, что тебе не хватает? Он скажет, а что ты мой кусок торта мой забрал? Он говорит, да вот еще много торта, возьми. Друзья, нет причин ссориться, нет причин не радоваться. Все сделано для того, чтобы ты был в брачной одежде, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты был в должном состоянии. Царь все для этого сделал. И, к сожалению, друзья, я уверен, что и в наше время Бог может посмотреть вот на нас сейчас, подойти к какому-то из нас и сказать, друг, вот ты находишься на брачном пиру, в церкви Божией, почему ты не в брачной одежде? Почему у тебя унылый дух? Почему у тебя негодование на ближнего? Почему у тебя праведность, как запачканная одежда? Где та одежда, которую я тебе дал? Почему ты в таком состоянии, друзья? И у нас не будет слова возразить. Мы ничего не сможем сказать, потому что Бог нам все дал. И если мы этим не пользуемся, если мы не используем те брачные одежды, которые Бог нам приготовил, друзья, нет вины в этом. А результат какой? Возьмите его и выбросьте его, чтобы не было его. Друзья, еще один недостойный появился. Человек, который ту же самую участь избрал, что и участь тех людей, которые убили рабов, те же самые люди, которые пренебрегли приглашением. Этот человек, который не взял подарки Божии себе, который решил быть в небрачной одежде. Друзья, эта притча, я уже буду заканчивать, сейчас мы будем вместе с вами молиться. Эта притча, она очень яркая. Она говорит нам о том, что это не просто какой-то пир. Какой-то пир, который какой-то царь сделал, это Царство Небесное. Написано, что Царство Небесное подобно человеку-царю. То есть вот чему подобно Царство Небесное. Мы с вами подобны вот этим людям, которые были брошены, а теперь приглашены. Одежда, которая здесь описывается, это те дары Божьи, которые нам Бог дарит в Иисусе Христе. Здесь очень легко увидеть аналогии с нашей жизнью, очень легко. И хотелось бы, друзья, чтобы мы, услышав размышления об этой притче, могли переоценить свою жизнь, могли поставить выше всего, поставить приглашение Божие, Божие внимание по отношению к нам, чтобы вот этот Божий брачный пир, который приготовлен каждому из нас, на который Бог хочет нас видеть, чтобы он для нас был самым ценным, самым важным, чтобы ничто не могло затмить его, чтобы никакое такое незначительное дело не могло отвлечь нас от этого главного. Пусть, друзья, нас Бог благословит. И есть ли в нашем собрании есть те, которые еще размышляют о том, нужно ли быть христианином, откликаться ли на Божий призыв, у вас есть хорошая возможность подумать об этом еще раз и избрать сделать правильное решение. Если у вас будет желание, вы можете вслух помолиться или впереди, или с места о своем желании. Бог услышит вашу молитву и примет вас. Потому что достойны мы можем быть только одним способом, приняв Божие приглашение, ответив на Божий призыв. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.